«Прошу прощения, благородный рыцарь», — робко сказал Исаак, — «но почему же я должен полагаться на ваше слово, когда вы сами ни чуточку мне не доверяете?»
«А потому, еврей, что тебе ничего другого не остается», — отвечал рыцарь сурово. «Если б ты был в эту минуту в своей кладовой в Йорке, а я пришел бы к тебе просить взаймы твоих шекелей, тогда ты назначил бы мне срок возврата ссуды и условия обеспечения. Но здесь моя кладовая. Тут ты в моей власти, и я не стану повторять условия, на которых возвращу тебе свободу».
Исаак испустил горестный вздох. «Освобождая меня, — сказал он, — даруй свободу и тем, которые были моими спутниками. Они презирали меня, как еврея, но жалились над моей беспомощностью. Из-за меня замешкались в пути, а потому и разделили со мной постигшие меня бедствия. Кроме того, они могут взять на себя часть моего выкупа».
«Если ты разумеешь тех саксонских болванов, то знай, что за них потребует иной выкуп, чем за тебя, — возразил Фрондебёв. — Знай свое дело, а в чужие дела не суйся».
«Стало быть, — сказал Исаак, — ты отпускаешь на свободу только меня да моего раненого друга?»
«Уж не должен ли я, — воскликнул Фрондебёв, — два раза повторять сыну Израиля, чтобы он знал свое дело, а в чужие не вмешивался? Твой выбор сделан, тебе остается лишь оплатить выкуп, да поскорее».
«Послушай, — обратился к нему еврей, — ради того, чтобы добыть этот самый выкуп, который ты с меня требуешь, вопреки...» Тут он запнулся, опасаясь раздражить сердитого Нормана. Но Фрондебёв рассмеялся и сам подсказал ему пропущенное слово.
«Вопреки моей совести, ты хотел сказать, да, Исаак? Что ж ты запнулся? Я тебе говорил, что я человек рассудительный и легко переношу упреки проигравшей стороны, даже если проигравший еврей. А ты не был так терпелив, Исаак, в ту пору, как подавал жалобу на Жака Фицдотреля за то, что он обозвал тебя кровопийцей и ростовщиком, когда ты довел его до полного разорения».
«Клянусь Талмудом, — вскричал еврей, — ваша милость заблуждается. Фицдотрель замахнулся на меня кинжалом в моей собственной комнате за то, что я попросил его возвратить занятые у меня деньги. Срок уплаты долга наступил же еще на Пасху».
«Но это мне все равно, — сказал Фрондебёв. — Для меня интереснее узнать, когда я получу свое серебро». «Когда ты мне доставишь шекель, Исаак?»
Пусть дочь моя Ревека поедет в Йорк, — отвечал Исаак, — под охраной ваших служителей, благородный рыцарь, и так скоро, как только всаднику возможно воротиться оттуда обратно, деньги будут доставлены сюда, и вы сможете взвесить и смерить их вот тут, на полу».
«Твоя дочь?»
— молвил Фрондебёв, как будто с удивлением.
«Ой, клянусь, Исаак, жаль, что я этого не знал. Я думал, что эта чернобровая девушка — твоя наложница, и по обычаю древних патриархов, подавших нам такой пример, приставил ее служанкой к сэру Бриану де Багербару».
Вопль, вырвавшийся из груди Исаака при этих словах рыцаря, отозвался во всех углах свода и так изумил обоих сарацин, что они невольно выпустили из рук несчастного еврея. Он воспользовался этим, бросился на пол и обхватил колени Реджинальда Фрондебёфа. «Сэр рыцарь, — сказал он, — бери все, что потребовал, бери в десятеро больше, разори меня, доведи до нищеты, нет, порази меня своим кинжалом и жарь на этом огне, но только пощади мою дочь, отпусти ее с честью, без обиды. Заклинаю тебя той женщиной, от которой ты рожден, пощади честь беззащитной девушки. Она живой, портрет моей умершей Рахили, последний оставшийся мне залог ее любви, а их было у меня шестеро. Не лишай одинокого вдовца его единственной отрады. Неужели ты хочешь, чтобы родной отец пожалел, что единственная дочь его не лежит рядом с матерью в склепе наших предков?»
«Жаль, — молвил Норман, в самом деле как будто тронутый. — Жаль, что я не знал об этом прежде. Я думал, что ваше племя ничего не любит, кроме своих мешков с деньгами».
«Не думай о нас так низко, хоть мы и евреи, — сказал Исаак, спеша воспользоваться минутой кажущегося сочувствия. — Ведь загнанная лисица и замученная дикая кошка любят своих детенышей, так же и притесненные, презираемые потомки Авраамова любят своих детей.
Ну, положим, что и так, — сказал Фрондебёв. — Вперед, я буду знать это, Исаак, ради тебя. Но теперь уже поздно. Я не могу изменить того, что случилось или должно случиться. Я уже дал слово своему товарищу по оружию. Слово своему я не изменю для 10 евреев с 10 еврейками в придачу. К тому же, почему ты думаешь, что с девушкой приключится беда, если она достанется Вагельберу?
«Непременно приключится!» — воскликнул Исаак, ломая себе руки в смертельной тоске. «Чего же иного ждать от храмовника, как нежестокости к мужчинам и бесчестия для женщин?»
«Нечестивый пес!» — сказал Фрон-де-Бёв, сверкнув глазами.
«И, быть может, радуясь, что найден предлог для гнева.
Не смей поносить священный орден рыцаря Сионского храма! Придумывай способ уплатить мне обещанный выкуп, не то я сумею заткнуть твою глотку!»
«Разбойник! Негодяй!» — скричал еврей, невзирая на свою полную беспомощность, будучи не в силах удержать страстного порыва.
«Ничего тебе не дам! Ни одного серебряного пени не увидишь ты от меня, пока не возвратишь мне мою дочь, честно и без обиды!» «В уме ли ты, еврей?» — сурово сказал Норман. «Или твоя плоть и кровь заколдованы против каленого железа и кипящего масла?»
«Мне все равно!» — воскликнул Исаак, доведенный до отчаяния поруганным чувством родительской любви. «Делай со мной что хочешь! Моя дочь поистине кровь и плоть моя! Она мне в 1000 раз дороже моего тела, которое ты угрожаешь истерзать! Не видать тебе моего серебра! Ни одной серебряной монетки не дам тебе, назареянин! Хотя бы ты от этого... Хотя бы от этого зависело спасение твоей окаянной души, осужденной на гибель за преступление! Бери мою жизнь, коли хочешь, а потом рассказывай, как еврей, невзирая ни на какие пытки, сумел досадить христианину!»
«А вот посмотрим», — сказал Фрон-де-Бёв. «Клянусь благословенным крестом, которого гнушается твое проклятое племя, ты у меня отведаешь и огня, и острой стали. Раздевайте его, рабы, и привяжите цепями к решетке!»
Несмотря на слабое сопротивление старика, сарацины сдернули с него верхнее платье и только что собрались совсем раздеть его, как вдруг раздались звуки трубы, которые трижды повторились так громко, что проникли даже в глубины подземелья. В ту же минуту послышались голоса, призывавшие сэра Реджинальда Фрон-де-Бёфа. Не желая, чтобы его застали за таким бесовским занятием, свирепый барон дал знак невольникам снова одеть еврея и вместе с прислужниками ушел из темницы, предоставив Исааку или благодарить Бога за свое спасение, или же оплакивать судьбу своей дочери, в зависимости от того, чья участь его больше тревожила, своя ли собственная или дочерняя.